Глава 23. Пятница, 11 июля. Микаэль проснулся в 6 часов, его разбудило солнце, которое било через щелку между занавесками прямо ему в лицо. Голова раскалывалась, дотрагиваться до пластыря было больно. Лизбет Саландер лежала на животе, обхватив Микаэля рукой. Он разглядывал дракона, растянувшегося у нее на спине от правой лопатки до ягодицы. Потом он посчитал ее татуировки. Помимо дракона на спине и осы на шее, у нее имелась одна цепочка вокруг щиколотки, другая вокруг бицепса правой руки, какой-то китайский символ на бедре и розочка на голени. За исключением дракона, все татуировки были маленькие и не слишком выразительные. Микаэль осторожно выбрался из постели и задернул занавески. Потом пошел в туалет, бесшумно прокрался обратно и залез в постель, не разбудив Лизбет. Часа через два они завтракали в саду. Саландер посмотрела на Микаэля. «Нам нужно разгадать загадку. Как же к ней подступиться? Обобщить уже имеющиеся факты и попытаться отыскать новые. Первый факт — кто-то находится рядом с нами и охотится за тобой. Вопрос только почему?» «Потому что мы близки к разгадке дела Харриет или потому что мы нашли неизвестного серийного убийцу?» «Наверняка одно связано с другим». Микаэль кивнул. «Если Харриет удалось разузнать о существовании серийного убийцы, то наверняка это был кто-то из ее окружения. Если взглянуть на весь список людей, фигурировавших в событиях 60-х годов, то там имеется по меньшей мере пара дюжин кандидатов». «Сегодня почти никого из них нет в живых, за исключением Харальда Вангера. Но мне, конечно, не верится в то, что он в свои 92 года бегает по лесу с ружьем. У него едва ли хватит сил даже поднять его. Подозреваемые из этого списка либо слишком стары, чтобы представлять опасность в наши дни, либо слишком молоды, чтобы злодействовать в 50-х годах. И мы опять возвращаемся туда, откуда начали». Если только тут не задействованы двое, старый и помоложе. Харальд и Сесилия. Не думаю. Я считаю, что она говорит правду, утверждая, что в окне стояла не она. Но кто же тогда? Они открыли лэптоп Микаэля и весь следующий час еще раз детально рассматривали всех людей на фотографиях с места аварии на мосту. Я почти уверен, что все без исключения жители селения сбежались, чтобы посмотреть на суматоху. Был сентябрь, большинство надели куртки и свитера, но только у одной из них длинные светлые волосы и светлое платье. Сесилия Вангер присутствует на массе снимков. Похоже, она бегает взад-вперед между домами и людьми, которые созерцают эту драму. Вот она разговаривает с Изабеллой, здесь стоит с пастором Фальком, а тут с Грегором Вангером, средним братом. «Погоди», — вдруг сказал Микаэль. «А что у Грегора в руке?» «Что-то четырехугольное, похоже на коробку. Это же камера Хассельблад. Стало быть, у него тоже был фотоаппарат». Они еще раз прокрутили снимки. Грегор был виден на нескольких фотографиях, но его постоянно кто-нибудь заслонял. На одном снимке было отчетливо видно, что у него в руках четырехугольная коробка. «Думаю, ты прав, это фотоаппарат». «Значит, нам придется снова начинать охоту за снимками». «Хорошо, но пока мы повременим с этим», — сказала Лизбет Саландер. «У меня есть гипотеза». «Пожалуйста». «А если кто-то из младшего поколения знает, что некто из старшего поколения был серийным убийцей и не хочет, чтобы это всплыло на поверхность? Честь семьи и прочая чушь?» «В таком случае тут замешаны два человека, но они не сотрудничают». «Убийца, возможно, давно умер, а другой хочет только того, чтобы мы все бросили и уехали домой». «Я тоже об этом думал», — ответил Микаэль. «Но зачем в таком случае подкладывать расчлененную кошку нам на крыльцо? Ведь это откровенный намек на убийство», — он постучал по Библии Харриет. «Пародия на закон о всесожжении». Лизбет Саландер откинулась на спинку стула и, обратив взгляд к церкви, стала цитировать Библию, словно разговаривая сама с собой. «И заколет тельца перед Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. и снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Она умолкла и заметила, что Микаэль напряженно смотрит на нее. Он открыл Библию на книге Левит. «А ты знаешь и 12 стих?» Лизбет помолчала. «И рассекут ее», — начал Микаэль и кивнул ей, «и рассекут ее на части, отделивши головы ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на огне, на жертвеннике». Ему показалось, что у нее ледяной голос. «А следующий?» Саландер резко поднялась. «Лизбет, у тебя фотографическая память!» — восхищенно воскликнул Микаэль. «Потому-то ты и читаешь страницы расследования за 10 секунд». Она отреагировала как метеор. Бросила свирепый взгляд на Микаэля, потом в ее глазах появилось отчаяние, внезапно она развернулась и побежала к калитке. «Лизбет!» — закричал ей вслед Микаэль. Но Саландер уже мчалась по дороге. Микаэль внес в дом компьютер Лизбет, включил сигнализацию, запер дверь и отправился ее искать. Через 20 минут он нашел ее на одном из причалов лодочной гавани. Она сидела, свесив ноги в воду, и курила сигарету. Когда она услышала его шаги, ее плечи немного напряглись. Блумквист остановился в 2 метрах от нее. «Я не знаю, что случилось, но я не хотел тебя сердить». Она не ответила. Микаэль подошел, сел рядом с ней и осторожно положил руку ей на плечо. «Лизбет, будь добра, поговори со мной». Она повернула голову и посмотрела на него. «Не о чем даже говорить, просто я фрик, урод, вот и все. Если бы у меня была хотя бы наполовину такая прекрасная память, как у тебя, я был бы счастлив». Она выкинула окурок в воду. Микаэль довольно долго сидел молча. «Что я могу сказать? Ты абсолютно нормальная девушка, просто у тебя есть некоторые особенности. Почему ты себя недооцениваешь?» «С первого мгновения, как я тебя увидел, я понял, что ты замечательная девушка», — наконец сказал он вслух. «И знаешь, что я тебе скажу? Мне уже давно никто так не нравился с первого же взгляда». Из домика на другой стороне гавани выскочила ватага ребятишек и с шумом бросилась в воду. Эушен Норман, художник, с которым Микаэль еще не успел перекинуться даже словом, сидел в кресле перед своим домом, курил трубку и наблюдал за Микаэлем и Лизбет. «Я очень хочу стать твоим другом, если ты, конечно, захочешь этого», — сказал Микаэль. «Но ты сама должна это решить. Я пойду домой и сварю кофе. Возвращайся, когда будешь в настроении». С этими словами Блумквист ушел. Не успел он еще преодолеть холм, как услышал позади ее шаги. Они возвращались домой вместе, не говоря ни слова. Когда они подошли к дому, Лизбет остановила его. «Я хотела сказать...» «Мы говорили о том, что все это пародия на Библию. Конечно, он расчленил кошку, но где бы он мог раздобыть быка? И все же в основном он следует написанному. Любопытно». Она посмотрела на церковь. «И покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания». Они прошли через мост, приблизились к церкви и огляделись. Микаэль потрогал дверь, но она была заперта. Они побродили вокруг, осмотрели могильные плиты и подошли к часовне, расположенной чуть подальше, ближе к воде. Микаэль вдруг вытаращил глаза. «Да это же не часовня, а склеп!» Над входом он смог прочесть высеченное имя «Вангер» и строку на латыни, значение которой он не знал. «Покойся до скончания времен», — подсказала Лизбет. Перехватив его взгляд, она пожала плечами. «Я уже где-то видела эту строчку». Микаэль вдруг захохотал. Лизбет застыла и сначала разозлилась, но когда поняла, что он смеется не над ней, а над самой ситуацией, успокоилась. Блумквист потрогал дверь. Склеп был заперт. После некоторых размышлений он велел Лизбет сидеть и ждать его, а сам пошел к Анне Нюгрен и объяснил, что хочет осмотреть семейный склеп Вангеров, и спросил, где у Хенрика хранятся ключи. Анна посмотрела на него неуверенно, но Микаэль напомнил ей, что работает непосредственно на Хенрика. Тогда она уступила и принесла ключ, который нашла на письменном столе. Открыв дверь склепа, Микаэль с Лизбет сразу поняли, что оказались правы. Воздух здесь пропитался тяжелым запахом паленой шкуры и обугленных останков. Но мучитель кошки костра не разводил. В углу стояла паяльная лампа, такую обычно используют, чтобы подогреть лыжную смазку. Лизбет достала из кармана джинсовой юбки цифровой аппарат и сделала несколько снимков. Паяльную лампу она взяла с собой. «Потенциальная улика. Тут могут быть отпечатки пальцев», — сказала она. «А мы запросто попросим всех членов семьи Вангеров предоставить нам отпечатки своих пальцев», — с иронией произнес Микаэль. «Хотел бы я посмотреть, как ты будешь добывать их у Изабеллы. Вот будет зрелище». «Есть разные способы», — ответила Лизбет. На полу остались многочисленные следы крови и лежали болторезные кусачки, которые наверняка использовали, чтобы отрезать голову кошки. Микаэль огляделся. Над всеми остальными захоронениями возвышалось надгробие Александру Вангеарсаду, а в четырех могилах в полу обрели покой самые первые члены семьи. Более поздние представители клана Вангеров предпочитали кремацию. Почти в трех десятках ниш в стене висели таблички с именами покойных Вангеров. Но здесь явно присутствовали не все, кого он знал. И Микаэль задумался, а где же хоронят тех членов семьи, кто не заслужил места в семейном склепе? «Теперь мы знаем», — сказал Блумквист, когда они шли через мост. «Мы охотимся за настоящим психопатом». «Что ты имеешь в виду?» Микаэль остановился и прислонился к перилам. «Если бы это был обычный псих, который пытался напугать нас, он бы отправился жечь кошку в гараж или даже в лес. А этот выбрал семейный склеп, что уже выдает навязчивую идею. Подумай, как он рисковал. Сейчас лето, народ по ночам гуляет, дорога через кладбище — самый короткий путь между северной и южной частями Хедебю. Даже если он закрыл дверь, кошка наверняка вопила, да и наверняка пахла паленым. Он? Не думаю, что Сесилия Вангер орудовала прошлой ночью паяльной лампой». Лизбет пожала плечами. «Я не доверяю никому из них, включая Фруда и Хенрика. Этот клан наверняка надует тебя, как только ему представится такой шанс». Они немного помолчали. Потом Микаэль не выдержал и спросил. «Я уже выведал довольно много твоих тайн. Сколько народу знает о том, что ты хакер?» «Никто». «Ты хочешь сказать, никто, кроме меня?» «На что ты намекаешь?» «Я хочу знать, нормально ли ты ко мне относишься. Доверяешь ли мне?» Лизбет долго смотрела на него, а потом снова пожала плечами. «Ничего не поделаешь. Ты мне доверяешь?» — повторил Микаэль. «Пока да», — ответила она. «Вот и хорошо, тогда давай зайдем к Дирку Фруде». Жена адвоката Фруде, впервые видевшая Лизбет Саландер, разглядывала ее с откровенным любопытством, но, тем не менее, любезно проводила их в сад позади дома. При виде Лизбет Фруде расцвел в улыбке, встал и почтительно поздоровался. «Я рад нашей встрече», — сказал он. «Я ругал себя за то, что не имел возможности поблагодарить вас за великолепную работу, которую вы для нас проделали, и зимой, и сейчас». Лизбет уставилась на него с подозрением. «Мне за это платят», — сказала она. «Дело не в этом. При нашей первой встрече у меня сложилось предвзятое мнение о вас, так что простите меня, пожалуйста». Микаэль был поражен. Оказалось, что Дирк Фруде способен попросить прощения у 25-летней девушки с пирсингом и татуировками за то, за что ему абсолютно не требовалось извиняться. Так что Микаэль изменил свое мнение об адвокате. Лизбет же смотрела прямо перед собой, ничего и никого не замечая. Фруде взглянул на Микаэля. «Что с вами случилось? Что за повязка у вас на лбу?» Они сели, и Микаэль рассказал о событиях последних суток. Услышав, что кто-то трижды стрелял в него возле форта, Фруде аж подпрыгнул. Казалось, он не на шутку перепуган. «Но это же беспредел!» Он сделал паузу и уставился на Микаэля. «Мне очень жаль, но этому необходимо положить конец. Я не могу рисковать вашими жизнями. Я должен поговорить с Хенриком и аннулировать наш контракт. Сядьте», — сказал Микаэль. «Вы не понимаете, я понимаю только одно. Мы с Лизбет подошли так близко, что преступника охватила паника, он буквально на грани потери рассудка. «У нас есть к вам несколько вопросов. Для начала, сколько всего ключей от склепа семьи Вангеров и у кого они находятся?» Фруде задумался.
«Честно сказать, не знаю. Полагаю, что доступ к склепу имеет несколько членов семьи. У Хенрика точно есть ключ, и Изабелла иногда там бывает. Правда, мне неизвестно, есть ли у нее собственный ключ или же она берет его у Хенрика.
Допустим, вы ведь по-прежнему член правления концерна. Существует ли какой-нибудь его архив? Библиотека или что-то в этом роде, где собирается вся информация о концерне за все прошлые годы?»
«Конечно, существует. Все это находится в штаб-квартире компании в Хедестаде.
Нам нужно получить туда доступ. А старые досье, документы дирекции по персоналу и тому подобное там тоже хранятся?»
«И опять вынужден ответить, что не знаю. Сам я не был в архиве как минимум лет 30. Но вы можете поговорить с дамой по имени Будиль Линдгрен, которая отвечает за хранение всех архивов концерна.
Вы не могли бы позвонить ей и договориться, чтобы Лизбет дали возможность посетить архив уже сегодня во второй половине дня? Она хочет прочитать старые статьи о концерне. Очень важно, чтобы она получила доступ ко всему, что может представлять интерес».
«Конечно, я могу это устроить. А что-нибудь еще нужно сделать?»
«Да. У Грегора Вангера в день аварии на мосту был в руках фотоаппарат. Это значит, что он тоже мог фотографировать. Куда эти снимки могли попасть после его смерти?»
«Трудно сказать. Но по логике вещей, к его вдове или сыну.
Не могли бы вы...»
«Я позвоню Александру и спрошу».
«И все же, что мне сейчас нужно искать?» — спросила Лизбет Саландер, когда они вышли от Фруда и направились обратно на остров через мост. «Газетные вырезки и издания для внутреннего пользования. Я хочу, чтобы ты прочла все, что сможешь найти, связанное с теми датами, когда совершались убийства в 50-х и 60-х годах. Записывай все, что привлечет внимание или покажется примечательным. Думаю, именно тебе следует этим заняться. Насколько я понял, память у тебя лучше, чем у меня». Саландер ткнула его кулаком в бок. Через 5 минут ее мотоцикл протарахтел через мост. Микаэль и Александр Вангер обменялись рукопожатием. Большую часть времени, проведенного Блумквистом в Хедебю, Александр находился в отъезде, и Микаэль прежде встречался с ним только мельком. Когда пропала Харриет, ему было 20 лет. «Дирк Фруде сказал, что вы хотите посмотреть старые фотографии. У вашего отца была камера Хассельблад. Верно, она сохранилась, но ею никто не пользуется. Вы, вероятно, знаете, что я по заданию Хенрика изучаю обстоятельства исчезновения Харриет. Я уже это понял, и многих это не слишком-то радует. Что ж поделаешь, вы, естественно, не обязаны мне ничего показывать. Ладно уж, а что именно вы хотите посмотреть?» «Снимки, которые, возможно, сделал ваш отец в тот день, когда исчезла Харриет». Они поднялись на чердак, и Александр за несколько минут отыскал коробку с множеством фотографий. «Можете взять все домой», — сказал он. «Если что-то и сохранилось, то только здесь». Микаэлю пришлось потратить целый час, чтобы разобрать фотографии в коробке, оставшейся после Грегора Вангера. Там оказались уникальные кадры семейной хроники, и в том числе множество фотографий Грегора Вангера вместе с лидером шведских нацистов 40-х годов Свеном Улафом Линдхольмом. Микаэль отложил их в сторону. Он обнаружил несколько конвертов с фотографиями, которые сделал сам Грегор Вангер. Тот запечатлел самых разных людей и семейные встречи, а также массу типичных отпускных снимков с рыбалки и семейной поездки в Италию. Например, они посещали Пизанскую башню. После некоторых поисков Микаэль нашел 4 фотографии аварии на мосту. Несмотря на наличие профессиональной камеры, Грегор оказался бесталанным фотографом. Он снимал крупным планом автоцистерну и людей со спины. На одной из фотографий была изображена Сесилия Вангер в полупрофиль.
Микаэль отсканировал эти фотографии, хотя вряд ли они могли пролить новый свет на давние события. Затем упаковал все снимки обратно в коробку и съел бутерброд. После некоторых размышлений около 3 часов дня он отправился к Анне Ньюгрен. Мне хотелось бы знать, есть ли у Хенрика еще фотоальбомы, помимо тех, что относятся к делу Харриет. Да, Хенрик, насколько я понимаю, уже с молодости увлекался фотографией. У него в кабинете много альбомов. Вы можете мне их показать? Анну Ньюгрен смутила его просьба. Одно дело дать ключ от склепа, там хозяйничает Господь, и совсем другое дело впустить Микаэля в кабинет Хенрика Вангера. Ведь там хозяйничает тот, кто по ее иерархии выше Господа. Микаэль предложил Анне позвонить Дирку Фруде, если она сомневается. В конце концов, женщина после некоторых сомнений согласилась впустить Микаэля в кабинет. Нижняя полка, примерно на метр от пола, была уставлена исключительно папками с фотографиями. Микаэль уселся за рабочий стол Хенрика и открыл первый альбом. Хенрик Вангер хранил все семейные снимки. Многие из них были явно сняты задолго до его рождения. Несколько самых старых были датированы 1870-ми годами и изображали суровых мужчин и строгих женщин. Были здесь фотографии родителей Хенрика и других родственников. На одном из снимков отец Хенрика в 1906 году праздновал с друзьями день летнего солнцестояния в Сандхамне. Другой запечатлял Фредрика Вангера и его жену Ульрику вместе с Андерсом Цорном и Альбертом Энгстрёмом за столом с открытыми бутылками. Андерс Цорн, 1860-1920, шведский живописец, график и скульптор. Альберт Энгстрём, 1869-1940, шведский художник, известный карикатурист, редактор журнала «Стрикс». Микаэль разглядывал одетого в костюм совсем юного Хенрика Вангера на велосипеде. На других фотографиях изображались люди на производстве и в помещениях дирекции. Микаэль обнаружил также фото морского офицера Оскара Граната, который в разгар войны перевозил Хенрика с его возлюбленной Эдит Лобок в безопасную Карлскруну. Анна принесла кофе ему в кабинет. Микаэль поблагодарил. К этому времени он уже добрался до более обозримых времен и просматривал снимки, запечатлевшие Хенрика в рассвете сил, на открытии фабрики или пожимающего руку Таги Эрландеру. На одной из фотографий начала 60-х годов Хенрик стоял рядом с Маркусом Валенбергом. Капиталисты строго уставились друг на друга. Сразу видно, что друг друга они, мягко говоря, недолюбливали. Перелистывая альбом дальше, Микаэль вдруг остановился на развороте, где Хенрик карандашом написал «Семейный совет, 1966». Две цветные фотографии изображали мужчин, которые беседовали и курили сигары. Микаэль узнал Хенрика, Харальда, Грегора и многочисленных зятьев по линии Юхана Вангера. Два снимка запечатлели ужин. Человек 40 мужчин и женщин сидели за столом и смотрели в объектив. Микаэль вдруг догадался, что фотография сделана после драматических событий на мосту, еще до того, как обнаружилось, что Харриет исчезла. Он стал изучать лица, ведь и она должна была присутствовать на этом ужине. Знал ли уже кто-то из этих господ о ее исчезновении? Но фотографии ответа не давали. Микаэль поперхнулся кофе, он откашлялся и резко выпрямился. В конце стола сидела Сесилия Вангер в светлом платье и улыбалась в объектив. А рядом с ней другая блондинка с длинными волосами и точно в таком же светлом платье. Они были настолько похожи, что вполне могли сойти за двойняшек.